Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». Сухуми и Цхинвали 21 час, в Тбилиси на час позже, в Праге 19 часов. Добрый вечер, у микрофона Майя Гутеридзе. Сегодня в программе новые детали из жизни российского солдата-перебежчика Виталия Хрипуна.
В ближайшем будущем Виталий надеется устроиться в Грузии на работу. Он хочет найти свое место в грузинском флоте, но ни в коем случае не военным.
Следует ли дополнительно вооружать Грузию? Тема сегодняшнего некруглого стола. Слушайте в прямом эфире. Копия Кутаисского мемориала славы Москве уже в ближайшее время.
Нельзя, видимо, назвать восстановлением строительство памятника, которого на Поклонной горе никогда не было.
Все и это многое другое слушайте в ближайшем часе в эфире информационно-аналитической программы «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях, по мнению главы миссии наблюдателей Евросоюза, Россия не соблюдает условия мирного соглашения после конфликта в де-факто Республике Южной Осетия. Памятник грузинским воинам, разрушенный в Кутаисе, возможно, будет воссоздан в Москве на Поклонной горе. Появились сообщения о том, что в период новогодних праздников будет организовано несколько чартерных авиарейсов между Москвой и Тбилиси. Россия не полностью соблюдает условия мирного соглашения, заключенного с Грузией при посредничестве ЕС после вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии в августе 2008 года. Глава миссии наблюдателей Евросоюза Ханс-Йорг Хабер заявил в интервью агентства Associated Press, что Россия до сих пор не отвела свои войска на позиции, которые они занимали до конфликта. Кроме того, она отказывается допустить европейских наблюдателей на территорию Абхазии и Южной Осетии. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Москве принял бывшего премьер-министра Грузии, ныне лидера оппозиционного движения «За справедливую Грузию» Зураба Нагаидели. Путин заявил, что отношения между Россией и Грузией плачевны и находятся на самом низком уровне за всю историю, сообщает РИА Новости. Это результат политики официальных властей Тбилиси. Если бы политика была другой, уверен, трагических событий полуторагодичной давности в Абхазии и Южной Осетии не произошло бы, сказал Путин на встрече. Памятник грузинским воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны и разрушенной в Кутаисе, будет воссоздан в Москве на Поклонной горе, возможно, с участием автора монумента, сообщил журналистам мэр российской столицы Юрий Лужков. Об этом сообщает РИА Новости. В результате работ по демонтажу мемориала славы от бетонного осколка погибли два человека, в том числе 8-летняя девочка. Юрий Лужков сказал сегодня журналистам: «Думаю, что завтра по поручению Владимира Владимировича Путина определимся с местом. Сейчас этим занимается главный архитектор наш и Министерство культуры». Отвечая на вопрос, кто будет воссоздавать памятник, мэр сказал: «Автора мы попросим того же, если он согласится». Скульптором разрушенного в Кутаисе мемориала славы является Мираб Бердзинишвили. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения двухмесячное предварительное заключение еще одному причастному ко взрыву монумента славы в Кутаиси, начальнику мобильного участка ГРУВЗРЫПРОМ Элгудже Гадабадзе. Об этом сообщает грузинское информационное агентство «Грузия Онлайн». Вместе с ним арестован начальник тбилисского мобильного участка ГРУВЗРЫПРОМа Тенгиз Дарахвелидзе. Его вопрос суд пока не рассматривал. До этого был арестован технический директор фирмы Александр Дарсавелидзе, которому суд уже избрал двухмесячное предварительное заключение.
Эхо Кавказа. Новости.
Кутаисская Сакребула избрала сегодня нового мэра города. Им стал единственный претендент Георгий Тевдорадзе. Из 15 членов Сакребула за Тевдорадзе проголосовали 12. Георгию Тевдорадзе 34 года, он член национального движения, ранее работал вице-губернатором Имерети. В рамках механизмов по реагированию и предотвращению инцидентов вскоре должна пройти внеочередная встреча с руководством миссии наблюдателей Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос Виталия Хрипуна. Об этом сообщает осетинское агентство РЭС. 25-летний российский прапорщик Виталий Хрипун попросил власти Грузии предоставить ему статус беженца. В настоящее время его дело рассматривается в Министерстве по делам беженцев и расселению Грузии. Вопрос предоставления статуса займет до 4 месяцев. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета прокуратуры России Владимир Маркин, военный следственный отдел Следственного комитета, дислоцированный в Южной Осетии, возбудил уголовное дело по факту самовольного оставления места службы мичманом Виталием Хрипуном. На правительственном уровне никаких переговоров о восстановлении воздушного сообщения между Грузией и Россией не ведется, заявил сегодня журналистам перед началом заседания правительства Грузии заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Как сообщают грузинские информационные агентства, грузинская авиакомпания АРЗ на грузинские авиалинии заявила, что обратилась в Министерство транспорта России с просьбой о предоставлении разрешения на чартерные и регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва. Нино Каландадзе пояснила, что это переговоры частной компании, которые не имеют никакого отношения к властям Грузии. В то же время заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе отметила, что власти Грузии будут рады и будут приветствовать восстановление воздушного сообщения между двумя странами. Продажа билетов на прямые чартерные рейсы Тбилиси-Москва уже началась в грузинской столице, сообщили РИА Новости. Цхинвальские власти сообщили о задержании в Тбилиси жительницы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом Интерфаксу заявил сотрудник аппарата спецпредставителя южноосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования Гурам Сабаев. По его словам, 22 декабря из прокуратуры поступила информация о задержании жительницы Лингорского района Южной Осетии Хутуны Чараевой, которая вместе с зятем и сыном продавала сельхозпродукцию на тбилисском рынке. Грузинские полицейские якобы обнаружили у Хутаны Чараевой 30 тысяч фальшивых долларов, после чего зятя и сына отпустили, а ее задержали, утверждает Гурам Сабаев. В Москве на 87-м году жизни скончался писатель-фронтовик Григорий Бакланов. Он получил широкую известность как автор романов и повестей о войне.
С новостями дня вас ознакомила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». У микрофона Майя Гутерица. В начале недели российский военнослужащий Виталий Хрипун покинул расположение своей части в Южной Осетии и попросил политического убежища в Грузии. Уже накануне Хрипун в прямом эфире нашей программы обосновал свой такой непростой поступок. В продолжение темы Олеся Вартанян из Тбилиси с новыми деталями об ожиданиях российского контрактника.
Виталий уже третий день подряд приходится отвечать на одни и те же вопросы журналистов. Почему он оставил свой пост и зачем ему политическое убежище? Сам он родом из города, находящегося за полярным кругом на побережье Баренцева моря, из Мурманска. Так же, как и многие его знакомые, после школы он получил морское образование. По профессии он боцман. Весной прошлого года он поступил на службу в пограничные войска Федеральной службы безопасности России в Мурманске. Говорится, что там был порядок и не было ни коррупции, ни воровства. Совсем другую картину Виталий увидел на посту пограничников в селе Переви на южно-осетинской административной границе.
С 9 по 21 фактически большой промежуток времени, чтобы понять, какую роль там представляет вообще военнослужащие, то, чего они занимаются. Я могу вам сказать, что действительно там существует коррупция. Берутся взятки. То есть, чтобы провести то же самое дерево или еще что-то. За это, конечно, граждане, в основном там живут грузины, они платят деньги, потому что жить им на что-то надо.
Виталий говорит, что его возмутило, как местные российские военачальники брали взятки и на каждом шагу нарушали военный устав. В отличие от Мурманска, говорит Виталий, в Южной Осетии их не проверяет военная прокуратура, и каждый делает, что хочет. Его возмущало и то, что ему приходилось выполнять, как он говорит, унижающие местных людей приказы, которые менялись в зависимости от политической ситуации. Например, рассказывает Виталий, после взрыва мемориала Славы в Кутаиси его начальники настолько разозлились, что приказали не допускать вывоз муки из Южной Осетии. Виталий испугался, что если он начнет против всего этого протестовать вслух, то его просто убьют, а вину свалят на грузинскую сторону. Он решил не ждать окончания контракта, и в ночь на 21 декабря он покинул свой пост в селе Перови и попросил убежище у грузинских полицейских. В грузинских государственных структурах уже начали процесс рассмотрения возможности предоставления Виталию политического убежища. На это уйдет максимум 4 месяца. Он уже третий российский солдат, попросивший после августовской войны убежище в Грузии. Но случай с Виталием отличается тем, что если предыдущие двое были срочниками и в основном жаловались на дедовщину и плохие условия, то Виталий стал первым контрактником, который начал прямо говорить, что покинул свой пост, в том числе и по политическим причинам.
Там говорят, когда я сюда направлялся, что ты будешь помогать от грузинского агрессора защищать народ, свободу и достоинство братьев осетин. А на самом деле, когда сюда попал, то все показалось с лица, как оно на самом деле есть. То есть получается, что действительно незаконно находятся там войска Российской Федерации, потому что никакого они сдерживания не осуществляют. А если оказываешься в самой структуре, то понимаешь, что это совсем наоборот.
В России на Виталия уже завели уголовное дело за дезертирство. На одном из интернет-сайтов его поступок сравнили с историей о предательстве в фильме «Мальчиша-блохиша». Виталий не боится за себя. Он переживает только за то, что из-за его поступка начнутся проблемы у матери и сестры, которые остались в Мурманске. Сам Виталий говорит, что дороги назад нет. После его общения с журналистами его домой уже не пустят. В Грузии он находится под охраной человека в гражданской одежде и чувствует себя в безопасности. Вчера Виталий ходил на вещевой рынок в Тбилиси покупать новую одежду. Он с улыбкой рассказывает, что продавцы его там узнавали, поздравляли и даже сами предлагали скидки. В ближайшем будущем Виталий надеется устроиться в Грузии на работу. Он хочет найти свое место в грузинском флоте, но ни в коем случае не военным. Это он несколько раз подчеркнул. Виталий по-прежнему называет российских военных своими и воевать против них не намеревается.
Это была Олеся Вартанян из Тбилиси. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш в беседе с журналистами заявил о том, что у абхазских властей есть контакты с официальными лицами Ирана. По словам Багапша, представители Ирана побывали в Абхазии, были встречи в Москве, и теперь Иран готов участвовать в экономических процессах в Абхазии. Но говорить о возможном признании со стороны Ирана пока рано, признался Багапш. Почему Иран с его антизападным настроем не признает Абхазию и Южную Осетию? Ответ на этот вопрос искал мой коллега Демис Паландов.
Позиция Ирана по вопросу признания изначально была противоречивой. Сразу после войны августа 2008 года Махмуд Ахмадинеджад заявил о своей поддержке действий Москвы и осудил позицию Грузии в южно-осетинском вопросе. Вместе с тем, признание со стороны Ирана самопровозглашенных республик не последовало. Многие аналитики полагают, что причина непризнания находится внутри Ирана, страны многонациональной, с собственным сепаратистским потенциалом. Такого мнения, в частности, придерживается президент Грузинского фонда международных стратегических исследований Александр Рондели.
Дело в том, что несколько раз мелькнуло сообщение, что какие-то официальные лица из Ирана посетили Абхазию. Как видно, абхазы тоже послали кое-кого туда. Безусловно, и абхазы хотят, и, видимо, Россия хочет, чтобы вот какая-нибудь крупная страна признала бы, покрупнее, чем Науру. Какие-то контакты есть. Я думаю, что это не в интересах Ирана признавать такие вот территории, потому что Иран сам многонациональное, многоконфессиональное государство. Там, в общем-то, проблемы внутреннего единства тоже, они были и они будут. И я не думаю, что они на это пойдут. Хотя руководство Ирана, может быть, это хочет, какие-то люди хотят, но я не думаю, что Министерство иностранных дел Ирана и те люди, которые ответственны и принимают решения, могут на такую глупость пойти.
Это был Александр Рондели, Тбилиси. Внутренний сепаратизм в Иране действительно тема серьезная. Впрочем, помимо него, аналитики указывают и на крайний прагматизм иранских политиков, которые редко делают что-то просто так. Какие выгоды может получить Иран от признания двух регионов? Вряд ли Россия может предложить достаточную сумму, как это было сделано в случае с Науру, Венесуэлой и Никарагуа. Однако дело не только в деньгах. Российский обозреватель, специалист по Ирану Игорь Крючков полагает, что ухудшение отношений с Западом вполне может привести Иран к признанию самопровозглашенных республик.
Сейчас, насколько можно судить, единственная возможность Ирана как-то существовать на данный момент, это каким-то образом уговорить своих бывших союзников в Совбезе ООН, да, от которых зависит, примет ли Совбез ООН следующие жесткие санкции или не примет. Вот, попытаться как-то произвести впечатление своих союзников, а это, собственно, постоянные члены Совбеза, это Россия и Китай. Россия и Китай уже сделали какие-то шаги в сторону ближе к Западу. Они присоединились к резолюции МАГАТЭ, жестко осуждающей Иран. В общем-то, эта резолюция фактически признает то, что Иран пытается получить ядерную бомбу. И, естественно, такая вот резкая, обостренная международная ситуация, Ирану выгодно сотрудничество и какие-то, даже, пожалуй, дружеские отношения с Китаем и Россией. И если честь признания Абхазии реверансом в сторону России, то, в общем-то, можно предполагать, что вскоре Иран действительно согласится признать Абхазию.
Это был Игорь Крючков, обозреватель газеты это газета «Москва». Александр Рандели со своим московским экспертом лаконично не согласился.
Вы слушали материал обозревателя «Эхо Кавказа» Демиса Паландова. Сегодня сайты Ирана сообщают о столкновениях, произошедших между представителями оппозиции и службами безопасности в городе Исфахан. По словам оппозиционеров, полиция использовала слезоточивый газ и дубинки для разгона людей, собравшихся почтить память великого аятоллы Хусейна Али Монтазари, скончавшегося в субботу. С подробностями Алсу Курмашева.
Монтазари был одним из самых известных религиозных деятелей страны. 87-летний аятолла считался одним из лидеров исламской революции 79 года и активным критиком верховного правителя Ирана аятоллы Али Хамини и президента Махмуда Ахмадинежада. В понедельник на похоронах Монтазари собрались десятки тысяч людей. Многие демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги. Некоторые из съехавшихся со всех концов страны на похороны Монтазари были арестованы. Вот что рассказали нам очевидцы события.
Перед мечетью Саид в Исфахане собралось много людей. Это была большая толпа. Полиция пыталась разогнать толпу. Между собравшимися и полицией были столкновения.
Если судить по числу людей и по лозунгам, это неслыханно. Раньше ничего подобного не случалось.
Смерть глубоко уважаемого Монтазари только всколыхнула недовольство народа, которое было жестоко подавлено после президентских выборов в июне этого года. Старший сын Монтазари Ахмад сказал нашему радио, что консерваторы напуганы этим недовольством.
Миллионы людей пришли на похороны отца 21 декабря. Они пришли, несмотря на политику, которая проводилась против него последние 20 лет. 90% собравшихся – это молодежь. Консерваторы в шоке от такой силы.
Следующие акции протеста планируются 27 декабря, в воскресенье, на 7-й день кончины Монтазари.
Алсу Курмашева рассказала об арестах в Иране.
Эхо Кавказа.
Американский сенатор от республиканской партии Ричард Лугар призвал Белый дом и европейских союзников рассмотреть вопрос о перевооружении Грузии. В докладе Лугара говорится, что уничтожение грузинских установок и средств противовоздушной обороны в ходе августовской войны 2008 года лишает страну способности предотвратить возможные воздушные нападения. Сенатор-республиканец убежден, что военная уязвимость Тбилиси может привести к росту внутриполитической напряженности и спровоцирует дестабилизацию обстановки на Кавказе. По мнению конгрессмена, в первую очередь западные страны должны позаботиться об усилении системы противоракетной обороны Грузии. Америка уже поставляла в Грузию радары. Вот что нам об этом рассказал директор Департамента пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии генерал Заза Гугава.
Осуществляется американская программа по оснащению новыми технологиями безопасности береговой охраны. Одним из направлений являются радарные установки, которые помогают береговой охране и ее службам контролировать территориальные воды и обеспечивать высокую степень безопасности и снабжать нас достоверной информацией о том, что происходит в территориальных водах Грузии и информацией о передвижениях всех видов судов. До этого у нас были американские радары в Анаклии и в Чакве. К ним добавился новый радар в Гонио. Он вступит в строй в ближайшем будущем и заполнит те черные дыры, которые есть в наших территориальных водах.
Заявление американского сенатора о необходимости довооружения Грузии сегодня тема нашего некруглого стола на радио «Эхо Кавказа». В студию микрофона Андрей Бабицкий, главный редактор нашего радио. Андрей, вам слово.
У нас на связи с нашей студией из Москвы политолог, главный редактор сайта Кремль.орг Павел Данилин, и со мной в студии Коба Лекликадзе, военный обозреватель, тоже политолог. Коба, у меня к вам первый вопрос. Ну, мне слова американского сенатора кажутся странными. Собственно, для чего довооружать или заново формировать американскую армию. Чему она сегодня сможет...
Грузинскую армию.
Она. Грузинскую армию, прошу прощения. Чему она сегодня сможет противостоять? Говорится о том, что Москва – это источник угрозы, но, в общем, если Москва посчитает необходимым, то никакие радары не помогут.
Андрей, сенатор Лугар говорил о том, что системы противовоздушной обороны были уничтожены, но господин сенатор не уточнил, что 4 единицы так называемой противоракетной системы типа БУК-1М были просто-напросто вывезены российскими подразделениями из Сенакской бригады, остальное было уничтожено. И в этом отношении, естественно, грузинское небо не защищено. И, а как показала августовская война, война с Россией в августе, то, естественно, Россия доминирует на воздушном пространстве. И это был один из поводов, один из причин для того, что грузинская армия проиграла эту войну, ну, считанные минуты, как говорят, за двухдневных боев, потому что воздух решает многое. Вот это имел в виду, естественно, потому что сейчас грузинская армия более неуязвима, чем была до войны, естественно, в этом отношении они нуждаются.
А какое количество радаров может обеспечить, ну, в общем, воздушную оборону от России?
Мы сейчас углубляемся в военные специфические вопросы. Радары бывают, ну, там, как говорят, активнее и пассивнее. Вот эти радары, о котором говорит директор департамента, пассивные радары, они только обнаруживают. В военном аспекте речь идет о системах, противоракетных системах обороны, которые включают в себе так и активных, так и пассивных радаров, да, также системы обнаружения и в том случае уничтожения воздушных целей, так называемых ракет радиуса там 120 там и других таких вот.
Да. Установок. Павел Данилин, скажите, пожалуйста, поможет ли Америка Грузии защититься от России? Сможет ли она, ну, не знаю, вот если речь сейчас идет о радарах, а в будущем о какой-то более масштабной помощи, может ли она, ну, в общем, организовать некую защиту, которую Россия не сможет преодолеть? Вообще в этом ли дело?
Главная помощь Грузии в защите – это устранение неадекватных политиков, которые находятся во власти у Грузии. То есть отстранение политиков, которые развязали войну, после которой Грузия потеряла суверенитет на части своей территории. Конкретно устранение Саакашвили любым способом, который может представить себе Вашингтонская администрация. Никакие поставки вооружения не способны обеспечить безопасность Грузии. Более того, безопасность Грузии обеспечивает ее миролюбие, а не агрессию. Это однозначная позиция Российской Федерации, которая заявляла о том, что вооружение Грузии приведет к военному конфликту. Это-то и произошло в 2008 году. Сейчас повторяется ровно такая же ситуация. Мне кажется, что грузинские политики просто не понимают и не умеют учиться на своих ошибках. Это говорит об их интеллектуальном уровне. И, безусловно, нам, с сожалением, приходится констатировать, что в результате политика Грузии становится еще более недружественной по отношению к Российской Федерации, чем она была даже в 2008 году.
А чем вы объясняете вот такую заботу сенатора? Действительно ли американцы сегодня, ну, с одной стороны, полагают, что необходимо установить более высокую степень защиты, в том числе и воздушного пространства, или все-таки это диктуется какими-то политическими причинами?
Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, сенатор Лугар, он известен своим позитивным отношением к России. Может быть, он считает, что у нас хаммеров недостаточно. Может быть, он считает, что тем самым он передаст нам косвенно через трофеи очередные высокие технологии американские. Мне сложно объяснить, потому что я не верю в неадекватность сенатора Лугара, да, так что здесь можно искать только какой-то глубокий скрытый смысл, да. Один раз уже вооружили человека, о котором все говорили, не надо его вооружать, он неадекватен, он психически ненормальный, он начнет войну. Он начал войну, сейчас делают то же самое. Ну, сложно представить себе, из каких резонов исходил сенатор Лугар, когда выдвигал такое предположение. Разве что вот в таком вот ерническом формате, что вот нам хаммеров не хватает, да и очередных систем ПРО не хватает американских.
Вот Павел Данилин сказал, что Грузия вновь готовится к войне. Вы согласны с этим утверждением?
Ну, это, знаете, это вот оценка политического деятеля, я не знаю, господина Данилина. Армия в любой стране или воюет, или готовится к войне. Допустим, Россия сейчас хочет закупать ситуации с намерением вертолетоносца типа «Мистраль», да? В чем тут главный резон? В России нету такого типа. Система противовоздушной обороны Грузии нужна для того, чтобы оборонять свое воздушное пространство. Там написано «система противовоздушной обороны», а не нападающей. В Грузии наличие, это не секрет, наличие грузинской армии нету наступательных летательных аппаратов, которым напичкана российская армия, и мы видели в этом отношении. Просто вы знаете, что на территории Грузии проходят магистральные, как и нефтепровод, так и газопроводы, и это является как бы вот связывающим коридором между Западом и Востоком. Естественно, противовоздушная оборона нужна для обороны Грузии, а не для наступательных действий, как вот господин Данилин сейчас представил все вот это с картину вот в таком мрачном виде.
Ну, подождите секундочку, все-таки, да, каким-то образом мне представляется, что сегодня прямой военной угрозы со стороны России нет, потому что Россия, ну, в общем, получила.
Андрей, дело в том, что с тех пор, как Грузия была уничтожена, вот эта система противовоздушной обороны, американские политики давно уже об этом говорят, начиная уже вот сентября 2008 года. Но вы знаете, что здесь было разногласие между администрацией, там, между... Одно время даже как бы выделили, что ли, деньги $100 миллионов, потом Госдеп обратно забрали эти деньги для гуманитарных целей. Просто Лугар, как вы знаете, он ярый сторонник грузинской демократии, он активно помогает. Как и те республиканцы,
которые... Но в то же время и сторонник сотрудничества с Россией.
Да, это друг друга.
Контроля над вооружением.
Дело в том, что это друг друга не мешает. Грузия ни в какие сейчас ограничения не уходит. А система противовоздушной обороны, еще раз повторяю, это система для обороны, для наступления. Это значит система обнаружения и система уничтожения с ракетами, если такой цель появится на той территории. Вот и все. Это действует в рамках территории Грузии на расстоянии 15-20, ну 50 километров, ну не больше. До Москвы не долетит, господин Данилин, не бойтесь.
Павел Данилин, а что, может быть, действительно не стоит исходить вот из как бы какого-то конфликта, который есть между Россией и Грузией, а предположить, что речь идет о восстановлении систем, которые необходимы армии любого государства?
Ну, я на самом деле не боюсь, что те или иные ракеты долетят до Москвы. Я знаю, что ракеты долетали до Цхинвала, где находились наши миротворцы, и грузинское оружие убивало наших сограждан, моих сограждан. Поэтому я, конечно, не боюсь того, что грузинские ракеты долетят до Москвы. Я боюсь того, что Америка сейчас оказывает помощь не только в постановке ПРО, да, для грузинской армии. В частности, в августе началась переподготовка грузинских военных. Они, правда, прикрывают это якобы сотрудничеством с Афганистаном, но те масштабы, в которых идет это перевооружение и переподготовка военных Грузии, говорит о том, что опять же подготавливаются наступательные бригады. Наступательные бригады. Я очень обеспокоен тем, что продолжаются закупки вооружений в Израиле, на Украине. Я очень обеспокоен тем, что из 200 танков, которые были у Грузии поставлены на протяжении 2000-х годов, Российская Федерация смогла получить в качестве контрактов только 50. А 150 еще остаются у Грузии. Я очень обеспокоен тем, что в Грузии грандиозное количество вооружений, которые они могут использовать против моих сограждан. Как они уже это один раз делали, совсем недавно.
Ну, действительно, Коба, в последнее время очень много заявлений звучит от Тбилиси о том, что грузинская армия, она обрела боеспособность, что вот это сегодня не та армия, которая была куда более эффективная и действенная. И, в общем, эти заявления не совсем согласуются с вашими утверждениями о том, что речь идет о системах защиты.
Андрей, я как раз из тех, не знаю, вы сказали так, экспертов, ну, скажем так, журналистов, обозревателей, которые считают, что грузинская армия в боевом своем потенциале сейчас в два раза слабее выглядит, чем было перед войной, потому что 175 человек было убили во время войны, из них 25 высших офицеров, ну, подготовленных офицеров. Человеческий ресурс почти на так сказать, на очень низком уровне. А танки и технику, которые сейчас очень завышены в цифрах, господин Данилин представил, и это не соответствует действительности.
Господин Данилин, у меня к вам просьба одной фразой. Успокоил ли ваш наш эксперт?
Нет.
Благодарю вас. Напомню, у нас на прямой связи из Москвы был политолог, главный редактор сайта Кремль.орг Павел Данилин, и рядом с тобой, со мной в студии, политический обозреватель Коба Ликликадзе.
Спасибо, Андрей. Вы слушали «Некруглый стол» на волнах «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Россия не полностью соблюдает условия мирного соглашения, заключенного с Грузией при посредничестве ЕС после вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии в августе 2008 года. Глава миссии наблюдателей Евросоюза Ханс-Йорг Хабер заявил в интервью агентства Associated Press, что Россия до сих пор не отвела свои войска на позиции, которые они занимали до конфликта. Кроме того, она отказывается допустить европейских наблюдателей на территорию Абхазии и Южной Осетии. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Москве принял бывшего премьер-министра Грузии, нынешнего лидера оппозиционного движения «За справедливую Грузию» Зураба Нагаидели. Путин заявил, что отношения между Россией и Грузией плачевны и находятся на самом низком уровне за всю историю, сообщает РИА Новости. Это результат политики официальных властей Тбилиси. Если бы политика была другой, уверен, трагических событий в Абхазии и Южной Осетии не произошло бы, сказал Путин на встрече. Памятник грузинским воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, разрушенный в Кутаиси, будет воссоздан в Москве на Поклонной горе, возможно, с участием автора монумента, сообщил журналистам мэр российской столицы Юрий Лужков. В результате работ по демонтажу мемориала славы от бетонного осколка погибли 2 человека, в том числе 8-летняя девочка. В рамках механизмов по реагированию и предотвращению инцидентов вскоре должна пройти внеочередная встреча с руководством миссии наблюдателей Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос Виталия Хрипуна. Об этом сообщает осетинское агентство РЕС. 25-летний российский прапорщик Виталий Хрипун попросил власти Грузии предоставить ему статус беженца. В настоящее время его дело рассматривается в Министерстве по делам беженцев и расселению Грузии. На правительственном уровне никаких переговоров о восстановлении воздушного сообщения между Грузией и Россией не ведется, заявила сегодня журналистам перед началом заседания правительства Грузии заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Как сообщают грузинские информационные агентства, грузинская авиакомпания «Аэрзена» грузинские авиалинии заявила, что обратилась в Министерство транспорта России с просьбой о предоставлении разрешения на чартерные и регулярные рейсы по маршруту Москва-Тбилиси. Нино Каландадзе пояснила, что это переговоры частной компании, которые не имеют никакого отношения к властям Грузии. В то же время заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе отметила, что власти Грузии будут рады и будут приветствовать восстановление воздушного сообщения между двумя странами.
Это была Любовь Баматова из Праги с новостями дня. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Цхинвали, 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час позже. В ближайшие полчаса в программе «Зеркало». В парламент Грузии представлена хартия свободы и закон о люстрации. Стамбул – столица гламура. В Абхазии официально объявлено о создании национальной сборной по футболу. В Москве события вокруг взорванного в Кутаиси мемориала разворачиваются все более стремительно. Сегодня из заявления мэра Москвы Лужкова можно было понять, что место для копий разрушенного монумента уже найдено. Это будет Поклонная гора. Александр Касаткин выяснял детали.
Восстановление мемориала, взорванного в Кутаиси, стало едва ли не главной политической темой последних дней в двух столицах – Тбилиси и почти сразу же в Москве. Мэр Москвы Юрий Лужков уже определенно высказался за Поклонную гору как место предполагаемого возведения копии взорванного монумента. Автор скульптуры Мераб Берзинишвили поддерживает инициативу российского руководства, но не собирается сам принимать участие в восстановлении из-за своего преклонного возраста и в связи с утратой документации и эскизов мемориала. Несмотря на это, председатель Союза художников России, скульптор Андрей Ковальчук, считает, что копию несложно восстановить по ее внешнему облику.
Сохранилось много фотографий, видеоматериалов. Другой вопрос, что каждый памятник устанавливается в конкретном месте, и для него требуется определенный ландшафт, определенное окружение. Задача любого архитектора по восстановлению какого-то памятника – это, конечно же, нахождение вот такого места, которое соответствовало определенным размерам, определенным каким-то видовым точкам. Поклонная гора, во-первых, по самой сути подходит. Во-вторых, Поклонная гора обладает большой территорией, и вполне возможно, там могло найтись место для этого монумента.
Руководитель фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хамерики подтверждает, что сбор денег уже фактически идет.
Фонд единения русского и грузинского народа открыл счет, и мы уже вложили туда часть средств.
Сколько времени потребуется на возведение скульптуры на Поклонной горе, спросил я председателя Союза художников России Андрея Ковальчука.
Я думаю, 1.5-2 года такого объема монументы в последние годы создаются. С другой стороны, все будет зависеть от того, какое количество людей будет работать над этим проектом, какое финансирование будет.
Руководитель фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хамерики считает, что монумент Мераба Бердзинишвили должен быть восстановлен и в Кутаиси.
Я считаю, что, во-первых, грузины сами должны разобраться в этом деле, сами должны дать самую жесткую оценку этому делу и восстановить аналогичный памятник на том же месте и в самой Грузии. Что касается строительства памятника в России, я это тоже приветствую, но это уже будет не тот памятник.
Нельзя, видимо, назвать восстановлением строительство памятника, которого на Поклонной горе никогда не было. Также невозможно собрать из осколков прежний в Кутаиси. Перенести в Москву все памятники, которые будут уничтожены, также не получится. Памятники не люди, они, конечно, нуждаются в уходе и поклонении, но в гораздо меньшей степени, чем участники войны, счет которым сотен все быстрее переходит на единицы.
Это был Александр Касаткин из Праги. Сегодня грузинские журналисты ознакомились с Хартией свободы. Хартия объединяет два законопроекта. Один из них, законопроект о люстрации в парламенте Грузии, обсуждается уже 15 лет. Согласно этому закону, бывшим сотрудникам КГБ и лидерам комсомола будет запрещено занимать высокие посты в администрации, парламенте и правительстве. Какую свободу дает Хартия свободы гражданам Грузии? Об этом Зия Парасишвили.
Кия Туркладзе, глава парламентской фракции «Сильная Грузия», представил сегодня представителям масс-медиа «Хартию свободы». Новый законопроект объединяет два ранее инициированных законопроекта.
«Хартия свободы» объединяет два законопроекта – «Алюстрации» и «Патриотический акт». Оба в корне связаны с безопасностью страны, защитой конституционных прав наших граждан. Исходя из этого, мы объединили эти два законопроекта в один. Так они легче воспринимаются, чем отдельно друг от друга.
«Патриотический акт», определяющий проведение антитеррористических мероприятий на территории Грузии, был подготовлен и представлен в парламент еще 17 ноября. Согласно проекту будет проводиться мониторинг административных границ Грузии с Абхазией и с Южной Осетией, а также грузов, которые поступают на территории обоих регионов. Законопроект также регулирует контроль за банковским перечислением больших денежных сумм. Некоторые политики тогда оценили патриотический акт как дополнительную меру по легализации контроля над гражданами и сравнили с патриотическим актом, принятым в США. Авторы законопроекта подчеркивают, что в грузинском документе нет пунктов о слежке и прослушивании, которые являются основными положениями американского закона. По мнению эксперта, координатора международной политики Грузинского института общественных дел Торники Шарашенидзе, главное при принятии этого закона соблюдать баланс между мерами безопасности и стандартами демократии.
То наше министерство внутренних дел очень эффективно работает. И они и так справляются. По-моему, нет нужды. Мы, конечно, стоим перед острыми угрозами, но в то же самое время устроим демократию. И надо всего сохранять баланс.
Эксперт с осторожностью относится и к проекту закона о люстрации.
Насколько мы знаем, большая часть архива КГБ была вынесена в Москву. Это раз. Во-вторых, насколько мы знаем, там в 70-х, 80-х всякие там граждане Грузии, которые имели право выхода за границу, все они были вынуждены иметь дело с КГБ. Так что можно, например, теоретически всех их обвинять в связи с КГБ. Надо в этом вопросе, так сказать, быть очень осторожным.
В Хартию свободы, по словам депутата Тортладзе, закон о люстрации вошел без изменений. Бывшим сотрудникам КГБ, лидерам Компартии и Комсомола будет запрещено заниматься высокие посты в администрации президента, в аппарате парламента и правительства, в Совете национальной безопасности, государственных высших учебных заведениях, в Департаменте статистики и на государственном телевидении и радиоканалах. О новом законопроекте мало знают в Ассоциации молодых юристов, хотя они хорошо знакомы отдельно с законопроектом о люстрации. Молодые юристы положительно оценивают этот законопроект, хотя говорят, что он нуждается в доработках. По словам представителя организации Тамар Чугошвили, они даже направили рекомендации авторам законопроекта.
Проблема считается также срок ограничения. Этим людям до конца жизни запрещается занимать определенные должности. В европейских странах, где действует закон о люстрации, например, в Чехии, это ограничение составляет 10 лет. После этого человек может уже занимать высокие государственные должности.
Автор обоих законопроектов Гео Тортладзе заявляет, что списки неугодных опубликованы не будут. А соавтор законопроекта «Хартии свободы», эксперт антикризисного совета Леван Адеишвили, подчеркивает, что законопроект учитывает все европейские стандарты. Представители правящей партии инициативу Тортладзе не комментируют. Говорят, что пока не ознакомились с законопроектом. Спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе, до этого комментируя акт патриота, заявил, что законопроекты такого рода не должны ограничивать гражданскую свободу в стране ни в какой форме. Неизвестно, примет ли хартию свободы нынешний парламент. Тема люстрации в парламенте Грузии обсуждается уже 15 лет. Неоднократно были подготовлены почти аналогичные проекты. В феврале 2007 года в парламенте Грузии не прошел законопроект о люстрации. Тогда депутаты, выступающие против закона, отмечали, что по данному вопросу не завершена дискуссия внутри самого большинства.
Рассказывала Мзия Фарасишвили из Тбилиси. По сообщениям цхинвальских властей, жителям республики в ближайшее время будет выплачена единовременная компенсация в размере 1 000 рублей. Причем не всем, а только пострадавшим от вооруженного конфликта в августе прошлого года. Как смогут потратить эту немалую сумму жители Южной Осетии, рассказывает Олег Кусов.
Южно-осетинское информационное агентство РЕС приводит слова председателя правления Сбербанка Южной Осетии Фелиса Засеева о том, что единовременную компенсацию в размере 1000 рублей получат в ближайшее время около 15 тысяч жителей республики. Уже составлены списки получателей. Сопредседатель грузино-осетинского гражданского форума Джабрел Габачиев считает, что размер этой суммы красноречиво говорит об отношении государства к проблемам своих граждан.
Нищим столько не дают. Я бы, например, если бы мне давали, сказал, что получать вот эти копейки. Люди видят, что на этой трагедии Южной Осетии обогатились очень многие властвующие чиновники. Миллионы заработали. И это знают люди простые. В этом случае, как они воспримут такую помощь? Гуманитарная помощь всегда и везде, и вот по другим случаям в Беслан, что поступали, в пригородный район, в Южную Осетию, разворовывалась. И вот ничего не делать им за столько времени, и вдруг 1000 рублей. Если это государственная помощь, то действительно такому государству грош цена. Это они себя оценили в 1000 рублей. Вот те, кто такое решение принял.
Джабрел Габачиев полагает, что многие решения Москвы приводят к тому, что южные осетины покидают территорию своей республики.
Это еще Шеварнадзе, когда был президентом, к нему обратились и говорят, вот идет паспортизация осетин, российского гражданства дают. И он говорит, ну и что, не мешайте им, пусть дают всем. Потому что паспортизация, это сыграла свою роковую роль. Хотя мы здесь хвалимся, что гражданами их признали. Наоборот, паспортизация послужила оттоку осетинского населения из Южной Осетии и даже из Грузии. Это планомерная работа была, мне кажется, чтобы изжить южных осетин и вообще осетин из внутренних районов Грузии тоже. Если в 91-м году в Южной Осетии проживало 100 тысяч человек, то сегодня там проживает 18 тысяч. Там надо создавать условия, а не здесь. Кто будет там еще оставаться? Если условий жизни нету, если у тебя дают паспорт, значит, ты автоматически едешь туда, где тебе лучше. И вот южные осетины в России живут. И ни один с августа месяца не вернулся в Южную Осетию.
Говорил сопредседатель грузино-осетинского гражданского форума Джабраил Габачиев. По информации моего собеседника в Южной Осетии, сегодня на 1000 рублей в республике можно купить 6 килограммов мяса или 4 килограмма сыра, или 100 буханок хлеба. Проехать на автобусе между Владикавказом и Цхинвали за эти деньги можно всего лишь 4 раза.
Вы слышали Олега Кусова из Праги. Президиум Верховного суда России признал сегодня арест соратника Михаила Ходорковского Платона Лебедева незаконным. Станет ли решение суда поводом для освобождения российского олигарха? Разбирались корреспондент русской службы Марьяна Тарашечникова и известные российские юристы.
Сегодня Президиум Верховного суда России, возобновивший производство по делу Платона Лебедева по поручению председателя суда именно в связи с решением страсбургских судей, наконец отменил ряд ранних постановлений российских судов первой и кассационной инстанции об аресте бывшего совладельца ЮКОСа. Впрочем, это вовсе не означает, что Платона Лебедева отпустят на свободу, говорит его адвокат Елена Липцер.
Он остается под стражей, поскольку он содержится под стражей, во-первых, по мере пресечения по новому уголовному делу, во-вторых, как отбывающее наказание по приговору суда. Поэтому, естественно, это повлиять на содержание под стражей никак не может.
Тем не менее, больше всего журналистов интересовали именно правовые последствия признания незаконным ареста Платона Лебедева в 2003 году. Оказалось, что и у самих адвокатов на этот счет вопросов не меньше, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Ну, например, простой вопрос. С 3 июля по 28 августа шло предварительное следствие. Лебедев находился под стражей, выясняется незаконно. В это время проходили разные следственные действия, в которых он должен или имел право, во всяком случае, предположим, участвовать. Он не участвовал, потому что он находился в тюрьме. Как быть? Ответ такой простой. Их надо признавать недопустимыми доказательствами.
Адвокат Елена Липцер сообщила журналистам, что ее подзащитный считает постановление Президиума Верховного суда победой, поскольку оно открывает новые возможности для обжалования самого факта привлечения Платона Лебедева к уголовной ответственности. А кроме того, оно повышает шансы на благоприятное для заявителей решение Европейского суда по правам человека по консолидированной жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поданной на нарушения, допущенные при рассмотрении их дела в Мещанском суде. Постановление Президиума может стать большим подспорьем для адвокатов бывших совладельцев ЮКОСа и теперь, когда они тщетно добиваются изменения меры пресечения своим подзащитным в рамках второго уголовного дела. Сейчас второе уголовное дело в отношении Платона Лебедева и Михаила Ходорковского рассматривает Хамовнический суд Москвы. Бизнесменам предъявлено обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств.
Репортаж подготовила Марьяна Тарачешникова. В эти предпраздничные дни, когда Европа и Америка завалены снегом, Стамбул остается по-прежнему теплым и солнечным. А еще, как выясняется, Стамбул – столица гламура. Репортаж от корреспондента Елены Солнцевой.
В Стамбуле, особенно в азиатской части города, на улицах часто можно увидеть светловолосых, голубоглазых славянских красавиц, которых в Турции называют пудра шикири, то есть сахарная пудра, за, как пишут журналисты, белую прозрачную глянцевую кожу. Большинство приезжают сюда из Восточной Европы в поисках обычного женского счастья. 30-летняя Марина – одна из тех, кто покинул Россию в середине 90-х. Дедушка – генерал Советской армии и мама – профессор Московского вуза – пугали опасностями жизни в мусульманском обществе.
6 лет назад, я помню, я в белых штанах с подругой, мы приезжаем в Стамбул. Эти жадные глаза нас растрепали. Мы сели в такси, какие-то районы, трущобы, темные, и мы вот уже до моста доехали, и мне говорят, посмотри, Босфор, все так прекрасно, особняки стоят, яхты под мостом проплывают, какие-то корабли военные, грузовые суда, музеи, дворцы, радуга, солнце, мост. Вчера опять я оделась во всем белом, это вызывающе, неприлично, привлекает внимание. В магазине подходит пожилой человек, where are you from? Поговорили, все, дедушка, 65 лет, чтобы в Москве кто-то подошел в супермаркете, вы откуда? Люди хотят знать чужую жизнь. У них это по-турецки называется гаджик. Достучаться до человеческой души.
Багдад, Джадеси, турецкие Елисейские поля, самая дорогая торговая улица Стамбула. 40-летняя журналистка Карин из Парижа приехала работать сюда по контракту в одном из модных журналов.
I'm originally from France.
from the south of France.
Я с юга Франции. Я ожидала увидеть типичный восточный город, где много крика, грязи, закрытых женщин и высокий уровень преступности. Однако город оказался невероятно чист и спокоен. Я свободно ходила по улицам даже по ночам. Здесь оказалась сумасшедшая ночная жизнь. Рестораны наполнены красивыми людьми. Молодежь, шикарно одетые женщины, мужчины, старики, курившие дивные черепаховые трубки. Турецкие женщины много красятся, предпочитают блестящие стразы, украшения, золото, камни, серебро. Они очень любят гламур, в отличие от европейцев, которые одеваются достаточно просто и как-то по-домашнему. Стамбул оказался динамичным городом, где все смотрят в будущее. Европа, напротив, погрязла в депрессии. Старинный стамбульский торговый район Галата был основан генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху. Теперь здесь настоящий рай для любителей древности. Хозяин одного из таких антикварных магазинов – Роже, родом из Ливана. Я объездил многие страны, убирал клетки львов в Берлине, продавал ароматические масла английским туристкам в Египте. Мой друг, турок, подбил меня организовать ковровый бизнес. Вместе с ним приехал в Стамбул, осел здесь, завел семью. Стамбул – торговый город. Надо крутиться, выживать, быть всегда начеку и не подставлять свою спину. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Вчера была создана национальная сборная самопровозглашенной Республики Абхазия по футболу. Как сложится судьба команды, правовой статус которой не определен так же, как и статус самой Абхазии, рассказывает Виталий Шария из Сухуми.
Как развиваться спорту в непризнанных или частично признанных, как сегодня Абхазия, государствах? Ясно, что без участия в международных соревнованиях спортсменам чрезвычайно трудно бывает повышать свое мастерство и добиваться высоких результатов. В случае с Абхазией немалую позитивную роль, конечно, сыграли ее особые отношения с нашим северным соседом Россией. Наиболее одаренные спортсмены, выходцы из Абхазии, живут и тренируются в Российской Федерации, играют за российские клубы. Огромной радостью и гордостью для Абхазии стала победа в нынешнем сентябре в чемпионате мира по вольной борьбе в Дании воспитанника Гудаутской спортивной школы. Денис Царгуш, первый абхаз и уроженец Абхазии, ставший чемпионом мира, выступал, естественно, под флагом России, так как Абхазия для международных спортивных федераций пока не признанная страна. Исключение представляет только федерация по такому экзотическому виду спорта, как домино. Причем команда Абхазии впервые приняла участие в чемпионате мира по этой игре еще за 2 года до признания ее независимости России. В этом году она успешно выступила на чемпионате мира в Панаме. Но популярность в мире спортивной игры в домино не идет, разумеется, ни в какое сравнение с популярностью футбола. Сразу после окончания грузино-абхазской войны в Абхазии стали ежегодно проводиться чемпионаты по футболу. Однако международные контакты за все это время, если не считать детско-юношеских турниров и матчей ветеранов, ограничились, пожалуй, лишь несколькими играми абхазских футболистов с командой причерноморских шапсугов из Лазаревского района Большого Сочи. И вот вчера стало известно о решении создать футбольную команду из лучших игроков клуба, участвующих в чемпионате республики. В нее войдут до 27 футболистов. Главным тренером клуба назначен бывший игрок сухумского «Динамо», ныне наставник гудаутской «Рицы» Джума Кварацкеля. Ему будет помогать его бывший одноклубник, главный тренер сухумского «Нарта» Саид Тарба. Первые сборы команда проведет с 20 по 25 января. Бюджет футбольного клуба в течение сезона составит от 40 до 50 миллионов рублей, говорит председатель комитета по делам молодежи и спорту ЭРА Рафаэль Ампар. В 2010 году планируется создать 5 сборных команд Абхазии. Юношескую до 15 лет, юниорскую до 17 лет, молодежную до 21 года, национальную от 16 до 35 лет, ветеранскую. Они создаются с целью участия в различных российских и международных соревнованиях. Пока неофициально, поскольку для официального участия в международных турнирах УЕФА и ФИФА должны принять свой состав Федерации футбола Абхазии. Определенно работа в этом направлении ведется, сказал Рафаэль Ампар агентству «Абснепресс». Любопытное совпадение. День в день с этим событием в мире оживленно комментировали футбольный матч Каталония-Аргентина, состоявшийся на стадионе Ноу Камп. Как известно, со счетом 4-2 победили каталонцы, которых тренирует знаменитый Йохан Круев. В российском издании «Спорт день за днем» в статье «Игры сепаратистов» Борис Шатров пишет: «По понятным причинам каталонцы не участвуют в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, но горячо надеются в скором времени изменить эту ситуацию. Каталония – автономная испанская провинция со столицей в Барселоне. С конца 19 века не смолкают разговоры об отделении Каталонии. Самым настоящим символом мятежной провинции стала Барселона, о которой говорят: это больше, чем клуб». И продолжает: «Между прочим, существует целая международная организация, которая объединяет футбольные сборные непризнанных территорий – ВИВА. В нее входят Лапландия, Падания, Северная Италия, Прованс, департамент Франции, Косово, Сирия и Иракский Курдистан. Играют в футбол в Тибете, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии. Последняя, кстати, дала советскому футболу Никиту Симоняна и Африка Цвейба. Я бы обязательно добавил сюда и Виталия Дороселия. ВИВА, по прогнозам ее членов, вскоре пополнится перечисленными республиками и кое-кем еще. Живой интерес проявляют корсиканцы и бретонцы».
Это был Виталий Шария. В книге «На светлой стороне» журналистка Барбара Эренрайх описывает, как позитивный взгляд американцев на жизнь стал культурным стереотипом, рассказывает Марина Ефимова из Вашингтона.
В каждом из вас живет победитель, который ждет, чтобы его спустили с поводка. С помощью 9 пунктов моей программы «Отказываюсь быть побежденным» вы получите весь набор приемов и знаний для того, чтобы оставить позади свои пораженческие привычки, чтобы шагнуть вперед и осуществить свои мечты. Никаких колебаний, никаких жалоб, никаких самооправданий. Вы выйдете в мир и станете победителями.
Этот монолог из недавней сатирической американской кинокомедии «Маленькая мисс Солнышко» только по контексту фильма сатира, а по тексту точная копия речей так называемых «motivational спикерс» – профессиональных тренеров мотивирования оптимизма и позитивного мышления. Американцы – нация оптимистов. Такова их репутация в мире и таково их представление о самих себе как о народе. Их оптимизм, их доброжелательность заразительны. Это испытали на себе все туристы и все иммигранты. Их неписанный девиз – «Улыбнись, и мир улыбнется тебе в ответ». И, конечно, во многих смыслах быть настроенным позитивно к жизни и к себе подобным гораздо лучше, чем быть озлобленным или принципиально безразличным или хронически унылым. Другое дело, когда оптимизм превращается в идеологию.
Люди с негативным отношением к жизни – неудачники и паразиты. Они высасывают энергию из людей позитивных, таких как вы и я. Они высасывают энергию и жизнь из здоровой фирмы, из успешной команды, из хороших взаимоотношений. Избегайте их любой ценой. Поверьте мне, без них вам будет намного лучше.
Это отрывок из статьи «Сила негативного мышления» известного motivational speaker Джея Маруни. Есть теперь такая профессия – тренер по достижению счастья, happiness coach. Один из самых успешных, Джеффри Гиттемер, пишет в статье «Маленькая похвала слову «yes».
Избавьтесь от негативистов в своей жизни. А если никак не избавиться, например, от босса, от супруги, постарайтесь проводить с ними как можно меньше времени.
Уверяю вас, что это не шутка. Это идеология. Рассказывает журналистка Барбара Эренрайх, призер премии «Гуманист года» и автор книги «На светлой стороне. Как позитивное мышление подрывает дух Америки».
Я столкнулась с этой идеологией 8 лет назад, когда у меня обнаружили рак груди. Я, естественно, была потрясена, подавлена, в ужасе и бросилась за советом и помощью. Сначала в интернет, где я сразу наткнулась на предложение прислать мне розового игрушечного мишку Тедди. И я вдруг почувствовала, что мне не страшна смерть, но невыносимо претит идея умереть с розовым мишкой в руках. Вы не можете себе представить инфантилизацию отношения к раковым больным. Например, Нью-Йоркский фонд помощи прислал мне подарочный набор с парфюмерией, бижутерией и с коробкой цветных мелков. Дама из фонда сказала: «Это на случай, если вам захочется записывать свои ощущения и чувства». И я завопила: «Ну почему мелки? Я давно вышла из возраста цветных мелков!» В клиниках оптимизм обязателен. Вы должны относиться к болезни как к чему-то положительному, как к новому опыту. А если ваше отношение негативно, вам труднее поправиться. Нам давали книгу «Дар рака. Зов к пробуждению». Дар? Хотела сказать, пожалуйста, вычеркните меня из этого подарочного списка.
В нашей передаче участвует психолог из Калифорнийского университета, автор многих трудов по позитивной психологии, профессор Соня Любомирский.
Я смотрю на позитивную психологию как на науку. А наука не создает идеологии, она только изучает вопрос, какие выгоды приносит оптимизм. В медицине применение позитивной психологии опасно тем, что возникает соблазн обвинить самого больного в его болезни или в том, что он не может вылечиться. Я думаю, что оптимизм положительно влияет на здоровье, но что это лишь один из факторов. Сейчас я веду семинар в больнице Гарварда с тяжелыми сердечниками, но мы только предлагаем им посмотреть на дело с более светлой стороны. Они вправе сказать «нет».
Судя по всему, это не самая точная наука.
Вы слушали информационную программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. В Праге для вас работала Майя Гутерице. Всего доброго!